Мы с вами продолжаем разбирать саму ту тему, которую мы уже вот несколько уроков ей посвятили. Это книга 8 глав Рамбама. И на сегодняшнем уроке мы с вами уже дойдем до главной самой точки, да, до главной самой точки этой книги, то есть к чему Рамбам практически стремился. Мы с вами сказали в начале урока, что Рамбам нам сопоставил определенную нестыковку, можем так сказать, между принятой этикой в его времена, этика, которая была очень популярна в его времена, это книга «Этика Никомаха» Аристотеля, где Аристотель изменил подход в общем ко всему понятию этика, в чем особенность этой книги, почему она считается основательной книгой самой этики. Аристотель изменил там полностью подход, мы сегодня с вами чуть больше это разберем, но в общем, в общих чертах, Аристотель утверждал, что человек не должен цениться своими поступками, человек должен цениться своими порывами. Приведу пример. Человек, допустим, который хотел, планировал совершить какое-то зло. Допустим, он поджидал своего соседа в подъезде, чтобы ему там где-то что-то навредить и так далее. И в конце концов у него не получилось. Сосед не вышел, у него не получилось, или он передумал, или он испугался, и он не совершил это зло своему соседу. Это ни в коем случае не делает, говорит Аристотель, этого человека праведником. Он как был злой человек, так он злым человеком и остался. То, что у него не получилось, или то, что он практически не выполнил тот или иной поступок, это его еще не делает праведником. Почему? Потому что, говорит Аристотель, главное здесь не сами действия и поступки человека, а главное именно сам его порыв. Главное именно само его желание, что он хочет. Сам его порыв, в этом самое главное. Теперь, понимая это, мы сейчас затронем, проблема заключается в том, как мы сказали, что в Торе, если мы с вами видим подход мудрецов, подход Торы, как опять же мы сегодня чуть более подробно это разберем, мы видим, что именно сами действия требуются. Тора от нас требует практических действий. Если Тора от нас требует и праведник в глазах Тора, как мы с вами увидим, считается именно тот, кто пошел на те или иные действия. Именно действия от нас требует Тора. Если это так, так получается какая-то определенная нестыковка между общепринятым восприятием этики, общепринятый вот такой вот подход этики, который был во времена Рамбама, и с тем, что написано в Торе. Как это можно разобраться? Давайте вот попытаемся сейчас с вами немножко, я не знаю, более подробно или чуть более глубже копнуть, более подробно разобрать эту тему. Представим себе ситуацию. К нам приходит какой-то человек и говорит нам, рассказывает нам, что вот он сегодня кого-то там, не знаю, кто-то его разозлил, он хотел его убить. Вот прямо вот его так разозлил, он хотел его убить. Но он, кусая кулак, сдержался и переборол себя, и не убил, в конце концов, этого человека. Вот в последнюю секунду вот и не убил его. Естественно, что данный человек, мы не можем сказать, что он великий праведник. Естественно, что данный человек, мы не можем его считать большим человеком. Потому что само желание того, чтобы его убить, само желание того, чтобы кому-то навредить, это уже, говорит, это уже вредный порыв. Это уже само по себе нехорошее. Сам порыв совершить то или иное злость показывает то, что в человеке есть какая-то поломка в его суждении, поломка в его характере. У него что-то испорчено в самом его характере. С другой стороны, мы с вами представляем, то есть я хочу подчеркнуть, здесь именно сам конфликт, который есть у человека по отношению к этому действию, сам этот конфликт, он что-то, можно сказать, он что-то плохое, он плохой и так далее. В отличие от этого, мы с вами можем представить другой пример. Другой пример это, допустим, человек, который, возьмем с вами пример, человек, который отличник, допустим, какой-то гениальный человек, вообще не учился, он вообще не занимался там, не знаю, чушью всякой, он вообще ничем не занимался, ничем не учился, и перед экзаменом взял там книжку перед экзаменом, пролистал ее там за 10-15 минут до экзамена, быстро запомнил сам текст, пошел и сдал экзамен и получил отлично. Хорошо, хороший человек, нету никакой проблемы. С другой стороны, возьмем другого человека, тот, который ему не так легко дается, но, скажем, он приложил максимальные усилия, он сидел и учился, приложил максимальные усилия и тоже получил отличную оценку. Естественно, что у нас больше вызывает уважение именно второй человек, именно из-за его И именно за его усилий, которые он приложил, именно за его старания, которые он приложил к той или иной вот этой вот теме и так далее. Именно за сами усилия, сами старания ценятся нами. Так, с одной стороны, мы с вами видим, как усилия и старания, например, по отношению там к кому-то навредить или что-нибудь такое, он в последний момент себя сдержал и этого не сделал. Нам понятно, что это что-то нехорошее. В данной ситуации не должно быть вообще никаких усилий, никаких порывов в такую сторону не должно быть у человека. С другой стороны, мы можем также понимаем, что человек, который приложил усилия, именно его мы уважаем. Так кто по-настоящему более уважаемый? Тот, у кого нету вообще никаких стараний, он у него, можно сказать так, из него льется хорошие дела, или тот человек, который должен для того, чтобы создать что-то хорошее, совершить что-то хорошее, должен с собой постоянно бороться. Мы с вами, для того, чтобы разобрать это, надо понять такую вещь. Аристотель предлагает нам такое вот, как мы уже сказали изначально, предлагает нам такую вот систему. Говорит Аристотель нам такую вещь, что по-настоящему самое важное для человека, то есть человек, именно тот человек, у которого нету вообще плохих порывов, он и есть совершенный человек. Это человек, который дошел до идеала. Это человек, который совершенный, и именно его можно называть праведником. Именно он правильный человек, именно он праведный человек. Тот, у которого само по себе происходят хорошие дела. Его в хорошую сторону вообще, его в плохую сторону, извините, вообще не тянет. Он совершает, когда совершает, он совершает только хорошие дела. У него нету вообще никаких порывов к чему-то плохому. Почему? Потому что, говорит Аристотель, у праведника не должно быть никаких порывов в плохую сторону. Если у него есть какие-то порывы, если у него есть какие-то стремления к чему-то плохому, ну, в данной ситуации можно сказать, что это еще не исправленный человек. Исправленный человек к плохому не тянется. Интересно, что мы можем подобное заметить, например, в словах царя Шломо. Говорит нам царь Шломо в своей книге Мишлей. Я перевел это, нашел перевод на сайте Толдот Ишон, и оттуда я зачитываю этот перевод. Говорит царь Шломо такую вещь. Душа нечестивого алчит зла, не найдет в милости в глазах его ближнего. То есть, говорит царь Шломо, что у злого человека именно злые порывы. Душа нечестива алчит зла, она стремится ко злу. И теперь не имеет значения, даже если он не сделал зло, не получилось, или он переборол себя, но само стремление ко злу, говорит царь Шломо, само стремление ко злу это уже что-то плохое. У нормального человека не должно быть таких стремлений. Да? Если есть такое стремление к злу, мы понимаем, что у него еще не исправленная душа, у него еще неправильная душа, ему еще есть куда стремиться, ему еще есть куда воспитываться, пока полностью не исправит все свои качества до такой степени, что его не будет изначально тянуть к всему плохому. Также нам пишет царь Шломо дальше про праведного человека. Правый суд – радость для праведного и страх для делающих зло. Сам правый суд, то есть правый человек, праведный человек, стремится к справедливости, он хочет, он желает справедливости. То есть, когда мы с вами проверяем в данной ситуации мнение Аристотеля и Леавдиль, царя Шломо, когда мы проверяем их мнение, которое представляется вот в этих строках, то, что я прочитал про царя Шломо, получается здесь такая вещь. Все то время, что у человека есть хоть какой-то порыв к чему-то плохому, у человека есть какой-то порыв к чему-то злому, чему-то совершить, кому-то где-то что-то там, не знаю, обидеть кого-то, он еле сдерживается. Знаете, вот люди там бывают вспыльчивые, им кто-то наступил на ногу в автобусе, кто-то их там что-то не так посмотрел, он готов в драку лезть, он сдерживается, он не хочет в милицию попасть. Поэтому он сдерживает себя, но у него внутри все кипит. Говорит Аристотель, это очень плохой человек. Не очень, но это плохой человек. Он неправедный. То, что он боится милиции, поэтому он не вылил свою злость на кого-то, то, что он там боится, не знаю, там, что его жена бросит, или он боится каких-то мнений окружающей среды, и поэтому не совершает то или иное, это еще не делает его хорошим человеком. Внутренний порыв самого человека, вот что для нас важно. Поэтому праведный человек, у него даже порывов к плохому не будет. Если ему кто-то нагрубил, если ему кто-то наступил на ногу, если он что-то увидел, у него не будет этого желания кому-то взять, кому-то отомстить, кому-то нагрубить, кому-то там, и он должен сдерживать себя, чтобы этого не делать. Это и есть совершенный человек тот, кто не должен себя сдерживать. Окей, это мнение Аристотеля, то, что мы сейчас с вами привели. Это мнение Аристотеля, это мнение, как мы сказали, царя Шломо и так далее. В отличие от этого, мы встречаем среди наших мудрецов немного противоположное, не немного, а категорически противоположное мнение. Наши мудрецы с этим спорят. И наши мудрецы говорят такую вещь. Именно, вот мы как с вами можем увидеть, именно сами старания ценятся в человеке. Именно сами старания делают человека лучше. У нас есть несколько цитат, я как бы могу только в моем свободном переводе, я перевел их с иврита. Да? У нас написана такая вещь: чем человек более велик, тем более велик его соблазн. Говорят мудрецы. Чем человек более высокий, на высоком духовном уровне, тем у него более мощный и сильный ецер ара. Я сейчас вернусь еще к пояснению, что это означает. Но по-простому, чем человек более большой, чем человек более велик, тем больше у него развит его же ецер ара. То есть говорят мудрецы, здесь интересно, что получается? Что великого человека и великий ецер ара. Ецер ара это соблазн, это злобное начало, вот это вот порывы и так далее. Чем человек более праведный, тем ему тяжелее сдержаться. Аристотель утверждает полностью наоборот. Говорит, Аристотель человек праведный, у него вообще нету плохих порывов. Но мудрецы говорят, нет, чем человек более великий, чем он более праведный, тем ему тяжелее сдержаться. Еще одно нам утверждение говорят мудрецы, что награда лифум, на арамейском это звучит так, лифум цаара агра. В зависимости от страданий, то есть от стараний, в зависимости от стараний, которые приложил человек, в зависимости от этого и его награда. Что это означает? Объяснят мудрецы такую вещь. Допустим, представим себе опять же ту же самую картину. Двое людей, которые встали и пошли на утреннюю молитву. Один встал на утреннюю молитву вообще без проблем, встал, пошел на утреннюю молитву и так далее, вернулся. Почему? Потому что его распорядок дня построен как следует. Знаете, то, что говорится, как немецкий, как у немецких евреев, да, у них все полностью все расположено по местам, по полочкам, и у него нет никаких проблем с распорядком дня. Рассказывают про Иммануила Канта, что когда у него был такой распорядок дня, что когда он выходил в Кёнигсберге на прогулку, знали все, что он выходит именно ровно в 12, поэтому тот, кто отвечал за часы на ратуше, он настраивал часы по прогулкам Иммануила Канта. То есть ратуша, которая была в Кёнигсберге, часы ее настраивались по зависимости от прогулки Иммануила Канта. То есть его распорядок дня был полностью просчитан, простроен, и он выходил гулять без каких бы то ни было, у него не было никаких, скажем так, конфликтов внутренних. У него был просто распорядок дня, и он как совершенно послушный немецкий гражданин ходил вот ровно в то же самое время и так далее. Так вот представим себе такого еврея, тоже встал и идет на молитву без всяких проблем. Другой же человек, у него звонит будильник, и у него начинается внутренний конфликт. И он прикладывает много усилий, он прикладывает много этого, он с собой борется, он с собой страдает. И в конце концов он тоже пошел на молитву, у него получилось, и он пошел на молитву. Или, допустим, там у одного человека там получилось выполнить мицву легким образом, а другой должен приложить огромные усилия для того, чтобы выполнить одну и ту же мицву, одну и ту же заповедь. Говорят нам мудрецы, что чем больше человек приложил усилий, чем больше приложил усилий, тем больше его награда. Награда проверяется не только самим действием. Естественно, то, что он выполнил мицву, он за это получает награду. Но чем больше усилий он должен был приложить для того, чтобы выполнить эту же самую мицву, чем больше усилий он к этому приложил, тем больше его награда. Есть большая разница, если человек пошел, опять же, на утреннюю молитву, когда на улице дождь, снег, там, не знаю, какая-то ужасная погода, холодно, мерзко, и он встал, оделся и пошел на утреннюю молитву, чем когда он пошел весной, когда на улице приятная погода. В обоих ситуациях он пошел на молитву, но так как зимой он должен был прикладывать больше усилий, прилагать больше усилий, поэтому в данной ситуации его награда, говорят мудрецы, возвышается выше, его действие больше ценится. Теперь я хочу немножко объяснить то, что нам говорят, что чем человек более высок, тем более, тем больше ему тяжелее сдержать свой яцера, ему тяжелее перебороть свои соблазны и так далее. Что это означает? Естественно, что это не может означать то, что по-простому, что, допустим, если у простого человека есть соблазн съесть некошерную пищу, так у большого праведника есть соблазн, там, не знаю, съесть свинину или что-нибудь такое. Конечно, нет. Когда мы говорим о том, что чем человек выше, тем тяжелее его яцер ара, тем тяжелее ему выполнить свои обязанности, тем более тяжелые у него испытания, имеется в виду о тонкости. Яцер ара, ну, наши вот эти соблазны, да, наша борьба, наш конфликт. Чем мы больше поднимаемся на духовном уровне, тем от нас более тонкие требования. Человека, допустим, я всегда привожу аналогию, представим себе с армией. Дали простому рядовому, дали автомат и сказали, что вот он должен попасть в вот эти вот там мишень, которая там на 300 метров, из всей обоймы, если он попадет, 3 патрона, будет молодец. И вот он стреляет, и 3 патрона попал, молодец, отлично. Есть другой солдат, допустим, снайпер. От него требования другие. Допустим, от него требуется на километр поразить мишень всеми патронами, которые у него в обойме. И приходит какой-то снайпер, который у него на километр получилось, допустим, там пол обоймы попало в мишень. И его ругает этого снайпера, почему ты не готов, ты не прошел испытания и так далее. Он говорит, что вы хотите, я все равно лучше рядового солдата. Конечно, ты лучше рядового солдата, с этим никто не спорит. Но от тебя не требуется быть рядовым, от тебя требования намного более тонкие, намного более возвышена планка твоих требований от тебя, чем от простого солдата. То же самое можно сказать и здесь. Когда, допустим, от простых людей требуется что? Это очень красиво проявляется, допустим, там, не знаю, в заповеди «не воровать». Вот возьмем такую заповедь. У нас запрет в Торе воровать, написано «не воровать». И человека, что значит заповедь «не воровать»? От какого-то, извините, там кого-нибудь там хулигана, сидящего во дворе, от него так и требуется. Не засовывай руки в чужие карманы и не забирай туда вещи. А человека, который работает в каком-то офисе, где-то в каком-то интеллигентный человек, работающий в офисе, от него требования другие. Не обманывать там, допустим, своего директора о часах своей работы. Не округлять часы работы, типа такого. От более другого человека, там более, там, скажем, продвинутого человека, от него требования совсем другие. От него требования там прикладывать максимальные усилия на своей работе. Потому что если ты не прикладываешь максимальные усилия, это тоже воровство. От праведников, допустим, или от каких-то возвышенных людей, говорит Рабби Исраэль Салантер, что если кто-то вам, один из величайших еврейских моралистов, можно сказать тогда, если кто-то вам сказал «доброе утро», и вы ему не ответили, вы у него украли доброе утро. Теперь, конечно, это не то самое воровство, как кому-то засунуть руку в карман и достать оттуда кошелек. Это, конечно, нет. Но все равно, чем человек выше на уровне духовном, от хулигана, как я уже сказал, требуется именно просто сам факт, не воровать. От более продвинутого человека требуется там не обманывать директора, как я уже сказал, и так далее. Чем человек выше на уровень, тем к нему более тонкое требование. До такой степени, что к праведникам требования улыбнуться и ответить доброе утро. Или сказать первым доброе утро. Иначе это тоже считается, для праведника это считается воровство. Хулиган, который не сказал доброе утро, к нему претензий нету. К нему претензия будет, если он у кого-то физически что-то украдет. Но от более духовного человека более большие требования. Происходит интересная ситуация. С одной стороны, человек духовно продвигается. Но с другой стороны, вместе с ним продвигается и требование к нему. Чем он более духовно возвышен, тем более тонкие требования. Чем он еще выше поднимается, тем еще более тонкие требования. И так далее, пока он не доходит до ситуации, что он уже не способен, так говорят наши мудрецы, выполнять эти требования. То есть он, потому что рано или поздно он человек. Он уже доходит до планки, где не способен выполнять эти требования. И там он уже как бы заканчивать, можно сказать, свою миссию в этой жизни и так далее. Поэтому он умирает и так далее. Это вопрос, почему там, допустим, написано в Рош-Ха-Шана, что грешники записаны в книгу смерти. И мы говорим, ну, в каждый год сколько праведников умирает. Объясняют, есть такие мудрецы, которые говорят, что имеется в виду не грешники, а те, кто провиновались в суде, те, кто вышли в суде виновны. В чем он виновен? Тем, что он не оправдал то, что от него требуется. То есть это может быть вполне праведник, который дошел до максимальной своей возможности. Он дошел до максимальной своей возможности, дальше продвигаться некуда. И поэтому все, на этом все как бы заканчивается, и он спускает, и все, у него уже, то есть к нему такие тонкие требования, которые он, как человек, уже выполнить практически не может. Таким, во всяком случае, что мы с вами видим? Мы видим, что чем человек более духовно продвинут, тем больше, более тонкие к нему требования. Чем он более продвинут далеко, тем больше к нему претензий. Они более тонкие требования, но они к нему растут в зависимости от его духовного продвижения. Это полная противоположность тому, что нам сказал Аристотель. Аристотель нам сказал, что чем человек более продвинут духовно, тем у него должно быть меньше каких бы то ни было соблазнов. У него должно быть меньше каких бы то ни было порывов. Приходят мудрецы и говорят, нет, совсем наоборот. Чем человек более духовно продвинут, тем у него больше соблазнов, которых тяжелее ему перебороть их. Еще одно очень интересное высказывание приводится, в Сифри. Сифри – это мидрашим, аллахический мидрашим. До того, как Раби Юда Анаси собрал кодекс Мишнайот и туда ввел все наши законы, были до этого еще разные попытки написать такого подобия Мишнайот, тоже написать определенный кодекс законов и так далее. Одна из таких попыток была Сифри. И Сифри говорит нам такую вещь. Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, был один из больших мудрецов, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, человек не должен говорить, не хочу кушать мясо с молоком. Или не хочу носить шатнез. Да, человек не должен говорить, я не хочу, я не люблю мясо с молоком. Или я не люблю, мне неудобно на теле шатнез, я не хочу его носить. У меня нет вообще желания носить шатнез. Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль не так. Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль, что человек должен сказать по-другому. Он должен сказать так. Я хочу употреблять мясо с молоком. Я хочу носить шатнез. Но что я могу поделать, если мне мой отец на небесах запрещает. То есть здесь получается тоже очень интересная вещь, полная противоположность Аристотелю. Аристотель сказал, что праведный человек не должен даже хотеть. Сам порыв у праведного человека не должно быть к чему-то плохому. Приходит Рабан Шимон бен Гамлиэль, говорит, нет, праведный человек должен говорить такую вещь. Я бы с удовольствием, то есть я хочу, но мне отец запрещает. Как это можно понять? Конечно, он не заставляет никого хотеть. То есть, если кому-то не нравится свинина, или кому-то не нравится мясо с молоком, или носить шатнез, он не должен насильно говорить, что я хочу. Имеется в виду, что мы не должны носить шатнез не потому, что мы этого не хотим, а потому, что нам это запрещено. Это должна быть причина того, почему мы не должны носить шатнез. Таким образом, опять же, у нас получается то, что мы с вами сказали, что получается определенный спор с Аристотелем. Если с точки зрения Аристотеля совершенный человек, это именно тот человек, у которого нет никаких порывов, это тот человек, который никогда и не хотел грешить, у него нет никаких желаний грешить и так далее. С точки зрения наших мудрецов мы видим, что наоборот, чем человек более духовный, чем он более продвинут, тем у него более тяжелее, у него планка, которую он должен будет перебороть, и у него намного более тонкие вот эти соблазны, которые намного тяжелее их перебороть. То есть в глазах мудрецов у совершенного человека есть свои соблазны, с которыми он должен бороться. Для примера еще для того, чтобы привести такой пример, чтобы понять, о чем мы говорим, мне как-то в Ешиве, там, где вот я преподаю, мне как-то мальчики задали вопрос. У нас написано, что когда Авраам шел убивать своего сына в пути, у него путь занял от Бершевы до Харан, у него путь занял 3 дня. 3 дня до Арамурья. Взял путь 3 дня. Вопрос такой. Авраам знал, что он идет убивать своего сына. по дороге к убийству, к этому месту для убийства своего сына, по дороге к этому месту, у Авраама был внутренний конфликт? То есть у него была вот эта вот борьба внутренняя с собой? Или он шел, просто вот Всевышний сказал, и он шел как терминатор или как робокоп убивать своего сына? Если мы спросим Аристотеля, если бы мы его спросили, он бы сказал, конечно, у Авраама не было никаких порывов. Если бы у него были порывы, это означает, что он еще не полностью подчинился Всевышнему. Наши мудрецы бы сказали, конечно, у него были порывы. И величие Авраама не в том, что у него не было порыва, а величие Авраама в том, что он их переборол. И это говорят наши мудрецы. Величие праведника не в том, что у него нету порывов, а в том, что у него есть достаточно сил перебороть эти порывы. У него есть достаточно сил перебороть свое злое начало. Говорят наши мудрецы такую фразу. «Шевей поль цадик векам», говорит царь Шломо. Падает, 7 раз падает праведник и встает. Мы ошибочно думаем, что праведник, как говорит Аристотель, он не падает. Он не должен падать вообще. Если он праведник, он не упадет. Если он праведник, он идет прямым путем. Нет у него никаких соблазнов, нет у него никаких порывов. Он прям вот принял и идет без каких бы то ни было сомнений и внутренних конфликтов. Но говорит сам же царь Шломо, что это не так. 7 раз упадет праведник и встанет. Праведник это не тот, кто не падает. Праведник это тот, кто встает после того, как упал. И это то, что говорят наши мудрецы. Праведник это не тот, у кого нету злого начала или каких-то плохих порывов. Нет. Праведник это именно тот, у кого есть достаточно сил перебороть все эти вот плохие начала, плохое, вот эти вот плохие порывы, у него вот эти вот соблазны, у него есть, он переборол эти соблазны. Именно это называется праведник. А тот, у кого не было порывов и соблазнов, так в чем он проявил свое праведничество? Ни в чем. В чем он праведник? Представим себе ситуацию. Какой-нибудь человек, даже далекий от Торы, он не любит свинину. Не нравится она ему. Не любит ее на вкус, не любит ее, не любит свинину. И он всю свою жизнь не ел свинину. Или другой человек, который любит свинину и боролся с собой, и в конце концов тоже все переборол и не съел свинину. Первый человек, в чем проявляется его праведничество, по мнению мудрецов? Ни в чем. Ни в чем оно не проявилось. Он просто не любит свинину, и все. Праведник – это тот, кто переборол, тот, кто любит и не съел. Вот это праведник. Таким образом, как я уже сказал, у нас есть нестыковка. У нас есть определенный спор между мудрецами Торы, между мудрецами Талмуда и между тем мнением, которое предоставляет нам Аристотель. Но здесь Рамбам делает новый ход. И говорит Рамбам такую вещь, по-настоящему никакого спора нету. Здесь по-настоящему нету никакого спора. Они просто говорят совершенно о разных вещах. Надо для того, чтобы понять, в чем происходит, что здесь, в чем именно их вот разногласия, надо понять такую вещь. Рамбам объясняет, у нас есть поступки, которые очевидны всем, что это плохие поступки. Они очевидны на уровне интуиции. Если мы с вами посмотрим любую культуру любых народов, им это очевидно, что это поступки плохие. Разум наш построен таким образом. Наша интуиция, человеческая интуиция, работает таким образом, что нам понятно, что это поступок плохой. Врать, воровать, убивать, обижать близких, предавать близких, изменять жене. Я думаю, это понятно во всех культурах, где бы то ни было, что это плохие поступки. Даже человек, который, да, убивал, он всегда себя оправдает почему. То есть он расширяет границы. Любой человек придет и скажет, убивать нельзя, но вот таких можно, потому что они там вредители, они бандиты и так далее, и так далее. Возьмем с вами самую огромную вот в истории человечества механизм убийства, да, нацистская Германия. Нацистская Германия убили огромное количество людей, пострадало от этой ужасной империи зла. Но даже в Германии убийц наказывали. Это не то, что можно было ходить и убивать всех налево и направо. Нет, были четкие законы. и убивали убийц, арестовывали их, судили их, были суды, где их казнили за воровство, наказывали за убийство, наказывали за все остальное. Почему? Они тоже понимают, что убивать нельзя. Только что цыган можно, евреев можно, они вредят, там коммунистов можно, русских тоже можно, но ну, в основном массу людей нельзя. То есть что здесь происходит? Они просто говорили простую вещь, им тоже очевидно, что убивать нельзя. Но только не расширяли границы, когда это можно. То же самое и в любой другой цивилизации. Тоже любому американцу или израильтянину, или кому бы то ни было, понятно, что убивать нельзя. Но понятно, что если передо мной стоит террорист-смертник, его надо застрелить. Это не потому, что можно убивать. Нет, потому что я сейчас оправдываю свое действие, я оправдываю свой поступок, говоря, что его можно убить. Но по-простому всем понятно, что убивать нельзя. Если у человека задается вопрос не на уровне философии, а просто он реально не понимает, почему нельзя убивать. Он приходит, а почему нельзя убивать? Почему? Кто сказал, может мы его убьем, почему нельзя убивать? Нам понятно, что этот человек психически нездоров. Потому что человеческое сознание, есть определенные очевидные вещи. Это отдельный вопрос, откуда они взялись. Но по-простому, по интуиции человеку понятно, есть очевидные вещи, которые понятны человеку, что их совершать нельзя. В основном это и входит в шева мицвот бней Ноах. Если мы с вами посмотрим 7 мицвот сынов Ноя, да, 7 мицвот, которые обязывают другие народы, которые не приняли полностью все 613 мицвот, это очень человеческий мицвот. В каждом городе поставить суд, нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя издеваться над животными, нельзя служить язык. То есть это обычные человеческие, в основном обычные человеческие требования, которые мы требуем от любого человеческого общества. То есть шева мицвот бней Ноах, 7 заповедей сынов Ноаха, они говорят простую вещь. Будь человеком, будь нормальным человеком. Поэтому говорит Рамбам такую вещь. Те мицвот, которые очевидны, там у человека не должно быть никакого соблазна. Не должно быть никаких порывов. Именно про эти мицвот, про эти вот поступки и говорил Аристотель. Аристотель уже не был знаком с нашей Торой. Аристотель, когда говорил о плохих поступках, что он имел в виду? Он имел в виду те плохие поступки, которые очевидны всем. Поэтому если у человека есть какой-то порыв, что-то украсть в магазине, у него есть порыв кому-то что-то, кого-то обмануть, или изменить своей жене, или там, не знаю, кого-то убить, или что бы то ни было, если у него есть порыв в этих очевидных действиях, это испорченный человек. Потому что сам разум нам говорит, что этого делать нельзя. Если ты в данной ситуации не слушаешься своего разума, если у тебя есть вот этот порыв, который противоречит твоему разуму, ты испорченный человек. Но наши мудрецы говорили о чем-то другом. Наши мудрецы говорили о мицвот, которые без Торы мы бы не знали их существование. Суббота. Это не очевидная мицва. Не было бы Торы, мы бы не знали, что надо субботу соблюдать. Все праздники, которые у нас есть. Законы кошерности, которые у нас есть. Шатнес, который нельзя одевать. Все эти законы, которые находятся, законы Торы, они не очевидны. Если бы не было бы Торы, мы бы не знали, что их надо соблюдать. Что очевидного в том, что нельзя есть свинину? Почему быка можно, а свинину нет? Есть уже объяснения, почему. Но эти объяснения появились уже после того, как Тора нам это запретила. Если бы Тора не запрещала, мы бы не знали об этом. Почему нельзя есть мясо с молоком? Тора сказала, что этого делать нельзя. Но если бы не было бы Торы, это не очевидная мицва. В чем смысл, что Тора пришла и запретила нам все вот эти вот заповеди, все, наложила на нас все вот эти вот запреты, которые приводятся в Торе? Почему? В чем смысл всех этих запретов? Говорит Рамбам, что смысл всех этих запретов предназначен для того, как мы уже разбирали в 4 главе этой книги, для того, чтобы нас перевоспитать. Смысл всех этих запретов, чтобы человек мог контролировать свои порывы, свои желания, свои амбиции, то сети мицвот, их не смысл в том, чтобы перевоспитать и воспитать правильного человека. То есть все эти мицвот, это весь этот образ жизни, его задача одна. Какая? Привести нас к правильным действиям, выработать у нас правильные привычки. Когда человеку запрещается употреблять свинину в пищу, или когда человеку запрещается употреблять мясо с молоком, не имеет значения по какой причине. Но само то, что человек проходит мимо какой-то там лавки, где можно купить хорошего зажаренного поросенка, или он где-то проходит возле какого-то места, где можно купить некошерный там чизбургер, что бы то ни было, и он сдерживает себя, не покупает, не потому что он боится милиции, а потому что Бог сказал, это учит его сдерживать свои порывы. Это воспитывает в нем привычку сдерживать свои желания. Не быть ведомым своими соблазнами, а быть ведомым своим разумом. И поэтому именно в этих мицвот, говорит Рамбам, именно в этих мицвот важен конфликт. Когда человек приходит, допустим, приходит учиться чему-то, и у него нету никаких трудностей в этой учебе, значит, понятно, что эта учеба его никуда не продвигает с точки зрения, там, может, не информации, он получает какую-то информацию, но она его не перевоспитывает. То есть у него нету каких-то трудностей, которых он должен перебороть себе. Значит, эта учеба не приносит ему желаемого эффекта. Значит, если она для него лишь слишком легка, надо поднять планку, дать ему что-то более тяжелое. То же самое приведем пример с спортзалом. Да? Человек приходит в спортзал и вот уже 15 лет поднимает одну и ту же гантелю. Вначале ему было тяжело, но потом он к ней привык. И он поднимает одну и ту же гантелю, один и тот же вес. Без какого бы то ни было прогресса. Не продвигается никуда. Понятно, в данной ситуации, что этот человек, как мы сказали, нету никакого прогресса, он никуда не продвигается. Если тебе уже стала эта нагрузка легкая, ты уже не изменяешься. Ты уже стоишь на одном месте. Тебе надо повысить твою планку. То же самое и с точки зрения перевоспитания человека. Когда человек находится в ситуации, ему это уже легко дается, он должен поднять свою планку выше. И когда ему там становится легко, он должен поднимать ее еще выше и еще выше. То есть его планка, вот его испытаний, планка его трудностей должна подниматься в зависимости от его духовного роста. И именно про это сказали мудрецы, что ценится именно прикладывание усилий. Они имели в виду именно в этих мицвот, которые не очевидные мицвот. Мицвот, которые, если бы не было Торы, мы бы не знали о их существовании. Именно про эти мицвот и говорили мудрецы. Таким образом, спор между Аристотелем и мудрецами вообще не существует. Они говорили о разных видах запретов. Аристотель говорил о всех запретах, которые очевидны каждому человеку в любой культуре. Вы не увидите среди каких бы то ни было язычников, любых богов, благородных богов, которые кого-то предали, или кого-то там кому-то изменили, или кого-то просто так убили. Нет, за это в основном отвечают злые боги. Но благородные, добрые боги, они совершают благородные, добрые действия. Если мы с вами увидим, во всех культурах восприятие хорошего действия соответствует. Восприятие хорошего действия соответствует и равняется всем восприятиям во всем мире. Почему? Потому что это очевидная вещь. И именно в тех вещах у человека не должно быть никакого порыва. А те мицвот, которые нам дала Тора, и сугубо из-за Торы мы их выполняем, те мицвот, они предназначены для нашего воспитания. И поэтому именно трудности при выполнении этих мицвот воспитывают нас. Именно там ценятся трудности. Если мы с вами заметим то же самое, то, что мы с вами сказали от имени Рабан Шимон бен Гамлиэль. Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль. Человек не должен говорить, что я не люблю мясо с молоком или я не люблю шатнес. А должен сказать, я люблю мясо с молоком и люблю шатнес, но Всевышний мне запрещает. Рамбам задает вопрос, а почему именно эти примеры он привел? Почему не сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, я хочу своровать, но Всевышний мне запрещает? Почему не привел этот пример? Почему примеры, которые привел Рабан Шимон бен Гамлиэль, это было мясо с молоком и шатнес? Говорит Рамбам именно по этой причине. Потому что именно в этих мицвот, чем они труднее даются, тем больше воспитывается человек. А в воровстве, если у человека есть порыв, так это его ничем не воспитывает, то, что ему тяжело дается. Это означает, что человек еще сам по себе недостаточно совершенен. У него еще есть злые порывы. Он, конечно, молодец, что не своровал, но все равно у него еще злые порывы. Это еще ничего о нем не говорит, о самом человеке. Таким образом, надо понять, что мы здесь видели в этой главе. Мы сказали, что на первый взгляд существует нестыковка между Аристотелем, между этикой Никомаха аристотельской и между Торой. Кажется, на первый взгляд нестыковка. Тора требует от нас именно действий, а этика Никомаха требует именно вот внутренний настрой, и внутренние порывы и так далее. Приходит Рамбам, говорит, нет, никакой нестыковки нету. Говорится просто о разных вещах. Аристотель совершенно прав, как мы уже сказали, что в очевидных действиях, в очевидных порывах и в очевидных поступках, которые понятны всем, очевидно и понятно, что там не должно быть никаких порывов. Если человеку кто-то там что-то неприятно сделал, и он там вот в сердце кипит и хочет его как-то наказать или как-то отомстить, это еще не совершенный человек. Потому что всем понятно, что мстить или бить кого-то, или драться с кем-то, это плохая вещь. Это понятно всем. И поэтому, если у него есть такой порыв, кого-то убить, кого-то, не знаю, наказать, кому-то какой-то ущерб принести, это еще не исправленный человек. Но то, что говорит Тора, что от нас требуется именно действие, и чем больше стараний мы к этому прикладываем, тем больше растет наш духовный уровень, это относится именно к тем мицвот, которые дала нам сугубо Тора. И без Торы мы бы не знали их выполнения, мы бы их не выполняли. Об этом и идет речь, что там, чем больше усилия прикладывает человек, тем больше его награда, тем больше он перевоспитывается, тем больше он продвигается дальше. Таким образом, никакой нестыковки нет. Я хотел бы закончить, я вот слышал от одного человека, очень большой раввин в харидимном обществе, он рассказывал, его старшая сестра была была замужем за Рав Шимшон Пинкус. Был большой раввин в свое время, Рав Шимшон Пинкус. Он погиб, я думаю, многие знакомы с его книгами. Он погиб в аварии. Но до того, как он погиб в аварии, он был очень большой раввин, очень известный раввин в Израиле, Рав Шимшон Пинкус. Они были, как сказать, я не знаю, как на русском, но их, то есть он, сестра этого человека, который мне рассказывал, была женой Рав Пинкуса. И Рав Пинкус часто его навещал в Ешиве. Этот человек, который мне рассказывал, он мой хороший знакомый, хороший друг, он учился в Ешиват Понович. Есть такая Ешива Понович, в Бнебраке, он там учился. И Рав Пинкус его часто приезжал навещать, узнать, как у него дела, что ему там помочь, что ему там надо, что ему купить, не купить и так далее. И вот он ему сказал когда-то, он говорит, вот я рассказываю, сказал Шимшон Пинкусу, вот он говорит, я ему сказал, Шимшон, я не понимаю одну простую вещь. Вот у меня со мной в комнате лежит человек, пацан, ну, находится со мной тоже, ученик Ешивы, которому все очень легко дается. Очень легко дается. Он ему надо, вот прозвонил будильник, встал на утреннюю молитву. Закончилась молитва, пошел в столовую. Закончился там завтрак, ужин, обед, что бы то ни было, пошел учиться. Отучился ровно столько от него требуется. Отучился столько, сколько от него требуется. И пошел отдыхать. Закончил свой отдых, пошел на вечернюю учебу. У него все как швейцарские часы. Никаких проблем нету. А у меня, так мне рассказывает этот человек, он говорит, у меня постоянная борьба. Встать утром ужасно не могу, тяжело просто. Прям вот себя вырываю из кровати, чтобы куда-то пойти. Иду полуубитый на утреннюю молитву. После утренней молитвы еле-еле ползу в столовую. После в столовой начинается вот этот седер, там где-то что-то я учу, но очень тяжело, очень уставший, очень тяжело все дается. После этого возвращаюсь, все идет очень тяжело. Почему ему так все легко дается, а мне вот так вот все тяжело дается? На это ему ответил Рав Пинкус такую вещь. Я тебе могу, так ему говорит Рав Пинкус, я тебе могу сказать одну вещь. От того бахура ничего не выйдет. Ничего, он не будет большим человеком. Это было удивительно, почему тот бахур на свое время, тот ученик Ешивы в свое время, был один из лучших учеников этой огромной Ешивы. Лучший. Все на него стремились, все на него равнялись. Он был лучший ученик. Как можно прийти и сказать, что из него ничего не выйдет? По-настоящему, тот, кто мне рассказывал этот рассказ, он уже сегодня большой авторитет в харидимном мире, очень известный человек, он Рош ха-Ишива и очень известный человек и так далее. А тот, он мне рассказал, что с тем стало. Тот преподаватель в 5 классе в школе. Тоже хорошая работа, никто не спорит, я никого не принижаю здесь. Но от него ожидалось намного большего. Почему же это так? Почему тому, кому тяжело все давалось, он стал большим авторитетом в мире Торы, а тот, кому все вот так вот шло легко, без всяких проблем, он остался учителем, преподавателем в пятом классе? Ответ, то, что мы сегодня с вами сейчас видели в Рамбаме. Ответ очень простой. Человеку, который вот в рамках жизни Торы, то есть в рамках мицвот, заповеди, которую дала Тора, у него нету какой-то нагрузки, у него нету каких-то вот такой вот конфликта, нету испытаний, он не воспитывается. Он как и был, так и есть. Стоит и топчется на одном и том же месте. Этот человек, вот этот раввин, который мне рассказывал, так ему все тяжело сдавалось. И он должен был с собой постоянно бороться, он должен был постоянно себя перебаривать и так далее. У него, именно у него, так как в конце концов все получилось, он прошел огромный процесс перевоспитания, он прошел огромный процесс процветания, и он стал большим авторитетом в харидимном мире, большим раввином, главой ишивы и так далее. То же самое, к чему я говорю, то же самое то, что нам говорит Рамбам. В мицвот, в заповедях Торы ценится именно внутренний конфликт, именно внутренняя борьба. И чем тяжелее было выполнить мицву, тем больше награду за нее получает человек. А в очевидных вещах там, конечно, никаких порывов не должно быть. Там это вещи, которые понятны, очевидны всем. И если там есть какой-то порыв, так это просто нездоровый человек. Хорошо, друзья, Барух Ашем, я сегодня у меня получилось вложиться в эту главу. Естественно, я как часто и постоянно говорю, книга, которую мы изучаем, мы ее учим только очень поверхностно. То есть вот прям очень поверхностно, она намного более глубокая. Там можно ее очень много изучать, там можно много очень о ней обсуждать и разговаривать. Но в нашем вот этом формате, который у меня есть, я не могу с вами ходить глубоко в текст этой книги и так далее. Поэтому я пытаюсь вам вкратце ее пересказать. Естественно, что над самой этой главой есть много о чем подумать, много о чем рассуждать, много о чем говорить. Но вот вкратце как бы я смог вам пересказать эту главу и, слава богу, вложился. Поэтому вот Тиферет, если есть какие-то вопросы, мы можем посвятить сегодня время некоторым вопросам, которые задались.
Спасибо большое, рав Даниэль. Я скопировала вопросы и буду задавать, наверное, по мере поступления от первого урока, да? На некоторые вопросы вы давали уже ответы, но ничего страшного, я думаю, что мы напомним, окей. Что-то вспомним. Первый был такой вопрос. Рамбам, благословенный праведник, разъяснил еврейскую этику с учетом этики Аристотеля. Это есть функция хохмы, примерять в скобках шалом, шлемут и так далее, две кажущиеся противоположности, верно?
Смотрите, Рамбам не раз произносил, то есть вы как бы человек задал сам вопрос, да, вполне может быть такая вещь, но по-простому она звучит намного более простой. Говорит, Рамбам говорит такую вещь, если вещь правильная, если она правильно соответствует правильности, не имеет значения, кто ее сказал. Не главное, кто ее сказал, а главное, что именно он сказал. Если Аристотель сказал какую-то правильную вещь, она общепринятая, мы ее проверили, она логична, она рациональна и так далее, тогда да, вполне может быть, что это и есть вот совмещение, то, что написал этот человек, да, и шалом, и шлеймут, и все что угодно и так далее, конечно, да.
Спасибо. От Авито такой был вопрос, или, я не знаю, форма – это единичное что-то, в отличие от материи, да?
Это про что говорится?
Это, наверное, вопрос был про форму и материю, чтобы вы еще раз объяснили, что да. Форма – это единичное что-то, в отличие от материи.
Форма, да, она единична, конечно. У каждой формы может быть несколько материй. Например, стул, он может быть пластмассовый, деревянный, железный и так далее. Но у материи может быть только одна форма, да, она единична по отношению к той материи, к тому носителю, скажем так, той материи.
Спасибо. Почему человека, который пишет тома о еврейском законе, называют рационалистом? Что рационального может быть, например, в храмовой службе или в красной корове?
Вопрос, что такое рационализм? Рационализм – это не то что слышится в этом вопросе. Рационализм, когда имеется в виду в философии, говорится о том, что как я воспринимаю мир. Рационалист начинает утверждать такую вещь, что есть как бы вначале есть разум, да, существует какой-то определенный разум, через свой разум я способен познать этот мир. В отличие от ампириков, которые, эмпирицистов, которые говорят, что я вначале ставлю какие-то опыты, только потом я уже ввожу свое мышление и так далее. Рамбам как рационалист, он глубоко верил в Всевышнего, потому что он понимал, что мир, он не может существовать без Всевышнего. Это отдельная тема, почему, но мир не может существовать без Всевышнего. Если существует Всевышний, совершенно рационально, что Всевышний что-то нам дал, что-то нам заповедовал, и вот мы это и выполняем. То есть нету здесь ничего нерационального в выполнении тех или иных требований, которые вот мы убеждены, что и нам дал их Всевышний. Опять же, это по-настоящему очень большой вопрос, и я просто в рамках этого ответить не могу. Если тот человек хочет, он пускай мне напишет в личное, как-то со мной свяжется, я с ним на эту тему поговорю, но это по-настоящему, что такое рационализм и что именно, это большой вопрос и очень большая тема.
Спасибо большое, рав Даниэль. Следующее. Скажите, как определить свой потенциал, чтобы его реализовать в свете Торы? Наоми задала такой вопрос.
Тоже хороший вопрос. По-настоящему, для того, чтобы определить свой потенциал, надо понять, что есть я. Есть я, как мы уже сказали на первом самом уроке, я – это живой мыслящий. То есть максимально то, что я могу мыслить. То, до чего максимально может дойти мой разум, то есть познание Всевышнего, это и есть реализация своего потенциала. Все то время, что я до этого не дошел, можно сказать, что мне еще куда есть, куда продвигаться. Опять же, я все отвечаю очень коротко, потому что я хочу войти в рамки этого, потому что каждый из этих вопросов можно дать отдельный урок на эту тему. Но я как бы пытаюсь очень коротко ответить. И по-простому, если мы исходим с точки зрения того, что человек живой мыслящий по определению, как мы сказали, по определению, это есть живой мыслящий, живой это материя, мыслящий это форма, тогда в данной ситуации мыслящий это то, что значит мыслящий, то, что он способен познать максимально чистые, максимальные источник, максимально то, что он может познать, максимально, что он может познать, максимальную форму, это Всевышнего. Поэтому реализация его потенциала доходит до того, когда вот он постигает Всевышнего и так далее. Что значит еще одна вещь, что значит познать Всевышнего? Это не просто знать его существование, это познать ну, его единство и его единую власть над собой. То есть принять его власть над себя и осознать его единство. Это и есть максимальная возможность человеческой вот, реализации его потенциала.
Я прочту вопросы из чата, которые сейчас прислали это. Что делать человеку, которому легко дается учеба там, где он учится, чтобы он мог развиваться?
Если ему легко дается учеба, так он должен где-то, скажем так, доучиваться еще, то есть искать еще новую информацию, еще продвигаться, еще, то есть даже если он идет в рамки школы и так далее, он должен, может учить, слава богу, у нас сегодня доступ к информации, сегодня достаточно открыт, и читать еще, все в рамках своего возможного. Чем больше, тем лучше.
Как понять предназначение свое? Сейчас тоже поступил вопрос.
Как понять свое предназначение? Для того, чтобы понять свое предназначение, как я уже ответил на этот вопрос, надо вначале понять свои возможности. Мои возможности, опять же, Рамбам как рационалист утверждает, что возможности разума безграничны. То есть он может познать максимально, он может познать в рамках максимального может познать Всевышнего. Опять же, естественно, это не полностью познать Всевышнего, но то, что ему дает его разум. Надо понять такую вещь. Для того, чтобы реализовать потенциал какой-то вещи, надо вначале понять, что передо мной находится. Приведем себе пример. Да? Какой-нибудь, там, не знаю, папуас, идущий по берегу моря, где-то в Африке, нашел дигитальный фотоаппарат профессиональный. Там Nikon какой-то за огромную сумму денег. Он понятия не имеет, что это такое. Он смотрит, это блестит на солнце, это черного цвета. Повесил на ветку своего огорода, чтобы отпугивал птиц. Можно ли сказать, что он максимально реализовал возможности этого фотоаппарата? Конечно, нет. Почему он их максимально не реализовал? Потому что он не понял его форму. Он не понял, что перед ним. Как только бы он понял его форму, что этот фотоаппарат способен создавать замечательные снимки и так далее, тогда бы он к нему относился совсем по-другому. Но так он не понял его форму, поэтому не реализовал его максимальность. Когда вдруг был какой-то там турист, увидел у него на ветке висящий этот фотоаппарат, он научил его фотографировать, тогда уже, понимая саму форму, уже вот этот вот папуас, он уже может, скажем так, реализовать потенциал, заложенный в этом фотоаппарате, совершать совершенные снимки. То же самое по отношению к нам. Человек для того, чтобы понять, что его, что он есть, что такое его, он вначале должен понять, кто он есть на самом деле. Любой человек, любой человек, само то, что тот, кто задал вопрос, он уже задал вопрос, это означает то, что он мыслящий человек, живой мыслящий. Для этого надо понять, что мы мыслящие люди. Как мыслящие люди, мы должны максимально мыслить о максимальном, до максимального уровня наших возможностей. То есть, как я уже сказал, познавать Всевышнего, принимать его власть над собой, понять его единство и так далее, и так далее. Но опять же, каждый человек, конечно, может найти свое, тоже надо понять сам вопрос, что значит мое свое, что мне нравится или что я должен делать. Это разные вещи.
Спасибо, здесь уточняющий вопрос. Так, на английском написано, но я попытаюсь. Мы говорим о развитии в Торе, если легко дается, или в профессии тоже?
Спасибо. Во всем, практически в профессии, в чем? Да, конечно, во всем тоже. Чем человеку тяжелее что-то дается, тем больше он продвигается в той теме. Чем тяжелее испытание он прошел, тем больше он в этом продвинулся. Это, конечно, есть большая разница между человеком, который там учился какой-то, человек, который учился какой-то, не знаю, там, профессии где-то в каком-то там местном колледже, или он пошел учиться в огромный университет и так далее. В чем разница? Кроме самого престижа, разница в тяжелости преподавания, учения. То есть там от него в том университете требуется намного больше, может быть, чем в местном колледже. И поэтому его развитие, саморазвитие, так он должен был перебороть намного больше, пройти намного больше, испытаний для того, чтобы достичь там какого-то диплома. Естественно, что он намного больше продвигался.
Следующий вопрос. Что же следует делать учителю, если его ученику все легко дается?
Он в рамках возможного должен его нагрузить еще чем-то. Дать ему еще что-то, дать какие-то домашние задания, заинтересовать его чем-то дальнейшим и так далее. То есть надо понять такую вещь. Если ученику легко дается, это не означает, что он куда-то продвигается. То есть он стоит на месте. Надо ему что-то загрузить, его чем-то дать, что-то дополнительное и так далее, конечно.
Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос. Как должны вести себя все люди в идеале? Должно быть одинаково по золотой середине, а как же индивидуальность?
Нет, это разное. Индивидуальность – это одно, а как они, к чему они должны стремиться – это другое. То есть то, что мы должны, мы, как уже сказали, золотая середина – это тогда, когда человек воспитал в себе те качества, которые приводят его к умеренным действиям. Но как именно себя воспитал человек, это уже индивидуальность. То есть как именно он добился того, что вот он сейчас ведет себя по золотой середине, то есть использует свои качества уместно, он проявляет эти действия уместно, он не, как мы говорили, не жадина с одной стороны и не транжир с другой стороны, а именно щедрый человек. То есть он выработал в себе качество щедрости. Это и есть золотая середина, но каждый вырабатывает это же качество своим путем. У каждого свои испытания, у каждого там своя жизнь, у каждого своя история, каждый по-своему добивается одного и того же. Но все мы должны дойти до этого уровня.
Спасибо большое. Следующий вопрос про цель. Мы должны постоянно ждать прихода Машеха. Это какая цель?
Мы одна из основ иудаизма, которую тоже обосновал, тот, кто обосновал основы иудаизма, это был Рамбам, 13 основ иудаизма, которые общеприняты всеми. Одна из основ иудаизма, это, конечно, то, что мы ждем Машеха. Это не наша цель. То есть наша цель познать Всевышнего. Нам обещано Всевышним, что придет Машиах. но как бы это немного разным. Наша задача познать Всевышнего, наша задача выполнять мицвот в надежде, что придет Машиах. Но придет Машиах или не придет Машиах, ну, мы верим, что он придет, конечно, но это зависит от Всевышнего. То есть Всевышний решит, когда придет Машиах и так далее. Есть, конечно, другие, например, Хабад утверждает, что мы способны своими силами привести Машиаха, и мы можем там, можем, скажем, помочь приходу Машиаха и так далее, можем ускорить приход Машиаха. Есть много этого, но по-настоящему, как Рамбам нам представляет цели и так далее, это именно в служении Всевышнему, а все остальные обещания, они уже зависят от Всевышнего, они не зависят от нас. Наша цель служить Всевышнему, принять его в абсолютную власть над собой. Беизрат Ашем, мы верим, что Беизрат Ашем придет Машиах тоже, но это не наша цель.
Спасибо большое. Следующие два вопроса про выбор. Первый. Шалом, был ли выбор у Адама? И второй вопрос. Как работает выбор на примере делать прививку? Делать или не делать прививку, наверное.
Секунду. Насчет выбора про Адама по-настоящему... Это огромный вопрос. Это очень большой вопрос. Если был выбор, в чем именно был его выбор? Что особенно было в его выборе? По-настоящему просто не могу в рамках этого урока отвести этому много внимания. Это по-настоящему это очень коренной такой вопрос, очень главный вопрос во всем иудаизме. По-простому у Адама был, можно сказать так, выбор... познать что-то большего, чем ему было дозволено, и именно вот этот порыв познать чего-то большего, чем то, что ему было позволено, его и привел к его краху. То есть, опять же, это очень коротко, это и Рамбам в Морей Невухим об этом говорит, и кроме того, очень много книг на это написано. Это просто очень коротко. Был у него выбор, был выбор, но многие говорят, что выбор был между добром и добром, скажем так, оставаться на своем духовном уровне или... И еще больше добиться, там, подняться на планку выше и постичь что-то большего и так далее. Он не сдержал свои амбиции в познаниях, он хотел познать что-то еще большего. И поэтому вот этим и был его крах. То есть это не был выбор между злом и добром, это был выбор о двух уровнях добра. То есть добро, которое сказал Всевышний делать, и добро, которое ему самому захотелось. Насчет прививок мы с вами говорили. Это не выбор, это предпочтение. Скажем так, у человека есть, мы, допустим, я не медик, я не знаю. Передо мной стоят люди, которые медики, утверждают, что прививки полезная вещь, хорошая вещь. Мы видим, какой огромный успех у Израиля. Слава Богу, уже можно сказать, что... Надеюсь, так оно и будет, что корона позади нас, в Израиле уже все открывается и так далее. Почему? Потому что вакцинация прошла очень успешно и в больших темпах. С другой стороны, тоже стоят другие люди, среди них тоже есть доктора, которые тоже говорят то, что вот полное противоположность, что прививки делать нельзя. Я как человек, который не понимающий в медицине, я не могу сказать свое мнение туда или сюда, но я должен выбрать, какой стороне я больше доверяю. Это не выбор, это... Вопрос, какую сторону я больше предпочитаю. Это предпочтение больше, чем выбор. Именно само предпочтение. Какую из этих сторон я предпочитаю? Я предпочитаю привиться или я предпочитаю не прививаться, потому что я там боюсь и прислушаюсь к мнению других людей, которые говорят, что это вредная вещь. Это предпочтение. То же самое, как человек, который заходит в супермаркет, и перед ним там огромный выбор шампуней, и он не знает, какой из этих шампуней... ему предпочтение выбрать, это не выбор, это предпочтение, ведь для него никакой практически, скажем так, колоссальной разницы нет. То же самое здесь, он или так будет здоров, или так будет здоров. Это предпочтение.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос тоже из чата. Как принцип прикладывания усилий для развития реализовать в семейной жизни?
Еще раз, как что я не расслышал?
Как принцип прикладывания усилий для развития реализовать в семейной жизни? Если непонятно, можем, чтобы человек написал нам.
Я понимаю, вроде я понимаю. Смотрите, семейная жизнь, на чем она построена, семейная жизнь? В основном, если мы с вами заглянем, что такое шломбайт, это не какие-то волшебные действия или что-нибудь такое. Это совершенно очевидные вещи. То есть не обижай жену, и жена пускай не обижает мужа. Проявляй уважение к любимому, и пускай любимый проявляет уважение к тебе. Не изменяй жене, как мы уже сказали, и так далее. Не обижай слабых. То есть шлом байт в основном построен на достаточно очевидных действиях. Поэтому в шломбате не должно быть, по идее, не должно быть трудностей. Если есть какие-то трудности в шломбате, значит, что-то здесь не то. По идее, трудностей в шломбате не должно быть. Почему? Потому что он построен совершенно на очевидных отношениях между межлюдскими отношениями. На очевидности. Это именно то, что говорил Аристотель, что в данных ситуациях не должно быть никаких порывов в плохую сторону. Я надеюсь, что я понял сам вопрос, и мой ответ был как бы адекватен.
Спасибо большое. Также спрашивают, если в семье все легко, шлом байт, это признак чего?
Это признак, что они отличная, хорошая семья, и они, у них нету, слава богу, никаких плохих порывов кому-то навредить. То, что я сейчас сказал вот на этом вопросе, имеется в виду, что это замечательная семья, и слава богу. Очень хорошо, значит, они уже исправлены, хорошая, отличная семья, и так должно быть. Почему? Потому что в основном шлом байт построен на очевидных отношениях, в межлюдских отношениях. И поэтому в них не должно быть никакого порыва. И у жены не должен быть порыв. Вот муж придет, я ему сейчас, и она стерпела, не наказала ему. То же самое муж. Тоже, вот я и сейчас, это не шлом байт. Шломбайт, он это очевидные действия, которые очевидные поступки, очевидные. Это там не должно быть никаких порывов в ту или иную сторону. Значит, если в шломбайт идет все гладко и хорошо, это замечательный шломбайт, и дай бог им до 120 и без всяких проблем.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос, наверное, к уроку был про смысл жизни. Может смысл вырастить внутреннего человека? Много пустых мест внутри. Один из целей.
Еще раз, я не понял.
Может быть, смысл жизни вырастить какого-то внутреннего человека, то, что внутри, как много пустых мест, и чем-то заполнить, это как одна из целей.
Да, то, что я говорил в прошлый раз, что по идее мы не можем прийти к какому-то человеку и сказать, в чем заключается его смысл жизни. Каждый человек выбирает свой смысл жизни. Мы объяснили, что такое смысл жизни. Мы объяснили, что такое ценности, вокруг которых строится смысл жизни. И в чем разница между средствами, ценностями и целями и так далее. Мы там как бы построили определенную иерархию. Но каждого человека это строится по-разному. Один человек может сказать, что его смысл жизни это в том, чтобы везде во всем мире было равенство и больше не было голодных детей. Другой может прийти и сказать, что его смысл в жизни в том, чтобы его нация процветала и поработила всех остальных наций. А другой может прийти и сказать, что его смысл в жизни в том, чтобы заработать самое большее количество денег и чтобы все ему подчинялись. У каждого свой смысл жизни. Рамбам нам говорит просто такую вещь, что у верующего человека, тот, кто верующий человек, тот, кто уже принял, осознал Всевышнего, принял его абсолютную власть над собой, у верующего человека смысл жизни должен заключаться в том, что он готов служить Всевышнему. Его смысл жизни должен быть в служении Богу. Но опять же, я не могу прийти к неверующему человеку, кому-нибудь коммунисту, и сказать, нет, смысл жизни должен быть другой. Смысл жизни каждый человек выбирает сам. Мы, как верующие люди, наш смысл жизни должен быть в служении Всевышнему. Если это приведет к тому, что служение Всевышнему заполняет его пустые места в душе, отлично. Это еще лучше.
Спасибо большое. Я думаю, уже ответили на следующий вопрос тоже про смысл жизни, что спрашивают это... исправление первого греха, и чтобы покинуть мир Медот, такой вопрос. Исправление первого греха. Это ли?
Не знаю. Я думаю, что это вообще сама тема первого греха, она то, что его надо исправлять и так далее. И вопрос, что это имеется в виду? Последствия первого греха. Или сам первый грех, я не знаю. Если последствия первого греха исправить, это и есть наше исправление. То есть по многим мудрецам первый грех нас спустил на более низкий духовный уровень. И каждая наша задача подняться и вернуться на тот духовный уровень, который у нас был после греха. первого греха. Если об этом идет речь, так вполне может быть. Но опять же, не в этом должен быть смысл жизни, а именно в служении Всевышнего. И служение Всевышнего может исправить вот это вот последствие и вернуть нас на более духовный мир. То есть, надо понять такую вещь. У верующих, что такое верующий человек? Тот, кто служит Всевышнему. Это верующий человек. Его, вся его жизнь должна быть направлена к этой цели. Все остальное можно относиться как к побочным эффектам. Буду служить Всевышнему, придет Машиах. Буду служить Всевышнему, вернусь на то место, которое было до первого греха. Буду там, не знаю, служить Всевышнему, там будет то-то и то-то и так далее. Но это все побочно. Моя задача не то, что было то-то и то, моя задача именно служить Всевышнему. Это и называется служить Всевышнему ради Всевышнего. То, что называется лишма. В этом должна быть цель жизни любого верующего человека. В чем? Служение Всевышнему.
Спасибо большое, рав Даниэль. Следующий вопрос про привычки. Как привычка может соотноситься с духовностью? То есть какая может быть общая грань между ними?
Подойти. Вопрос, что такое духовность, когда человек задал этот вопрос, что он имел в виду под понятием духовность? Привычка-то и есть что-то духовное. Что такое привычка? Привычка это что-то, мы не можем ее пощупать. Да? Можно сказать так, что материя это там вещь, которую мы можем измерить, то, что мы можем пощупать, то, что мы можем как-то ее взвесить, как-то ее измерить и так далее. Привычка это что-то на уровне нашего сознания и разума, это какой-то внутренний наш процесс, который нас приводит к тому или другому действию. Человек, который привык помогать другим евреям, у него выработалось, другим людям, извините, у него выработалась хорошая привычка. Человек, который привык совершать хорошие духовные вещи, жертвовать нищим, помогать, там, не знаю, и так далее, у него выработалась хорошая духовная привычка. Я не очень понял сам вопрос, но если это имелось в виду, так вот это и есть соотношение. Человек, который привык тянуться к материальности, его интересует материальность, он материальный человек, он менее духовный. Человек, который привык интересоваться именно духовностью, его интересуют именно хорошие поступки, его интересует именно духовность, его интересует Тора, учение Торы, выполнение Торы и так далее, он выработал в себе духовные привычки, привычки, которые тянут его к духовности.
Рав Даниэль, у нас еще один вопрос, но я думаю, что он как раз приурочен к тому, что наш урок тоже уже скоро заканчивается, уже мы прошли то время. Спасибо вам большое, что вы остались и отвечаете на вопросы. И два вопроса. Первый, конкретный. Как приучить себя раньше ложиться спать? И второй, общий. Человек сильно обиделся, когда приложил много усилий, чтобы встретить и проводить. А гость сказал, Барух Ашем, какая ашгаха?
Смотрите, первый вопрос, как себя приучить, нам Рамбам уже сказал в 4 главе. Просто ложиться рано спать. То есть привести к тому, что рано чистить зубы, рано одеть пижаму, выключить в квартире свет и лечь в постель. Теперь, может быть, человеку вначале возьмет время заснуть, так взять какую-то книгу почитать, что бы то ни было, но раньше готовиться ко сну и раньше лечь в постель. Со временем человека выработается, можно сказать, биологические часы, выработается биологическое время, и у него изменится распорядок дня, и он будет раньше ложиться спать. Естественно, если он будет раньше вставать, так у него он будет более усталый, он сможет раньше ложиться спать и так далее, и так далее. Но он должен настроить себя уже заранее, до самого сна, что вот он идет ложиться спать и так далее. Почему? Потому что именно сами действия воспитывают в нас привычку. Мы в 4 главе сказали, что получается такая вот интересная вещь. Привычки и создают наши действия, но также и наши действия вырабатывают у нас привычку. Поэтому как я могу изменить какую-то привычку? Борясь с собой, прикладывая максимальные усилия, не повторять привычку. Раз за разом я буду это совершать делать, и мне в конце концов выработается новая привычка. Почему человеку тяжело заснуть? Или тяжело идти рано спать, потому что он так не привык. Он привык идти спать поздно. У него вокруг этого выработался целый распорядок дня и так далее, и так далее. Он привык позже ложиться спать. Теперь вторая вещь. Смотрите, если вы совершили хороший поступок, не имеет никакого отношения, как на него отреагировали люди. Если вы совершили хороший поступок, и вы правильно все сделали, вас не должно интересовать, как на это отреагировал какой-то человек. Конечно, это может быть обидно, кто-то может что-то не так сказать, кто-то может не то сделать, человек может тоже и глупость какую-то сказать, но вас это не должно интересовать. Вы должны знать, я выполнил хороший поступок. Это самое важное. То же самое и по отношению к плохому поступку. Вот сегодня в своих группах WhatsApp я выложил вот эту интересную такую заметку, да, что у нас есть запрет в Торе, в нашей недельной главе, у нас есть запрет, нельзя злословить глухого. То есть нельзя обзывать глухого человека. Вопрос, почему? Он же глухой, он же все равно не слышит, он не обидится. Какая мне разница? Ну, я его там скажу, вот дурак. Но он не обидится, он не слышит меня, какая разница? Почему не имею права его злословить? Ответ, потому что не имеет значения, услышал он или нет. Я сам по себе совершил плохой поступок. Я сам по себе совершил что-то плохое, и этот плохой поступок выработает у меня, в конце концов, плохую привычку, плохое качество, и я стану грубияном и буду там обзываться и ругаться со всеми и так далее. Не имеет значения, если кто-то это услышал или нет. То же самое по отношению к хорошему поступку. Если вы совершили хороший поступок, и никто это не увидел, вы совершили хороший поступок. Поэтому не имеет значения, как на это отреагировали другие люди.
Спасибо, Рав Даниэль. Здесь еще один вопрос в чате появился. Он тоже английскими словами, но очень просит, чтобы я разобралась и прочитала. Попробую еще раз, извините. Как правильно оценить свои возможности? Есть шанс, что не справиться, если попросить больше нагрузки, наверное, в работе, да? Другими словами, как не файт, ты что-то... Вот, ну, правильно, да. Я правильно написала, что она... Написали, что да. Значит, как правильно оценить свои возможности, есть шанс, что не справиться, если больше попросить на себя нагрузки.
Конечно, в этом весь вопрос. Человек не должен себя перегружать, и как и в духовных, так и в материальных вещах. Конечно, он человек должен быть честный сам собой и понимать свои возможности. Должен видеть свои возможности, понимать свои возможности. И, конечно, он не должен себя ни в коем случае перегружать больше своих возможностей. Он должен понимать примерно, вот сейчас мне легко дается, давайте немножко повысим планку. Сейчас тоже легко дается, еще чуть-чуть повысим планку. Но не набирать себя на максимально вот эти вот планки, а потом не выполнив их и так далее. Конечно, это никуда не годится. Поэтому человек должен, во-первых, в первую очередь знать сам себя, понимать свои возможности и ни в коем случае не должен себя перегружать, потому что в данной ситуации он просто, как правильно было замечено, он просто не справится.